Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Прошлое и будущее войны». Гость «Американского часа» – батальный историк Виктор Хансен. «Гугловидение» – беседа с Владимиром Гандерсманом. «Диалог на Бродвее» – 100 лет Бриттону. «Музыка как путь к успеху». «Книжная полка», «Краус», «Человек-журнал». В 11 часов 11 дня 11 месяца 1914 года завершилась Первая мировая война, которая должна была покончить со всеми войнами. Этого не произошло. Но в память о том событии каждое 11 ноября Америка отмечает День ветеранов. Сегодня его отметит и «Американский час», пригласив в гости крупнейшего в Соединенных Штатах специалиста по батальной истории, профессора университета во Фресно, сотрудника Гуверовского института, известного политического комментатора Виктора Хансена. Должен признаться, что, помимо всего прочего, Хансен мой любимый, после Аверинцева и Гаспарова, исследователь античности. Он, по-моему, лучше всех растолковал природу греческого чуда, объяснив нам устройство полиса и причину его сенсационных военных побед, в частности, над персами. Отчасти этому помогла вторая профессия Хансена. Он потомственный калифорнийский фермер, который выращивает те же культуры, что древние греки – виноград и оливы. С Виктором Хансеном беседует новый для «Американского часа» автор Евгений Аронов.
Вы страстно агитируете за изучение военной истории в американских высших учебных заведениях. И в связи с этим сетуете, что кафедр, специализирующихся на данной проблематике, в стране сегодня раз-два и обчелся. А вот кафедр конфликтоведения, на которых изобретаются механизмы предупреждения и урегулирования всевозможных конфликтов, включая вооруженные, насчитывается многие десятки, если не сотни. В чем, на ваш взгляд, причина такого перекоса?
Это верно не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Тут, мне кажется, работают несколько факторов. Во-первых, я бы сказал, необыкновенно разросшееся на Западе государство всеобщего благоденствия, ставящее перед собой задачу максимально сгладить материальное неравенство между людьми. Прогрессивно настроенные граждане такого государства с большим подозрением взирают на все, что связано с войной, усматривая даже в разговорах о ней, не говоря уже о военных приготовлениях, угрозу ослабления социальных программ, ибо каждый доллар, потраченный на оборону, это доллар, который не был направлен на вспомоществование убогим и сирым. Второе. Сегодняшняя интеллектуальная элита на Западе относится к изучению феномена войны с опаской, считая сами размышления о войне несовместимыми с грезами о скорейшем наступлении эпохи всеобщего и нерушимого мира. Эта элита состоит из тех, кто духовно сформировался в годы общественных выступлений против войны во Вьетнаме, войны, которую молодежь, подлежащая призыву, ненавидела еще и за то, что она грозила оторвать ее от красивого и материально очень комфортного существования. Отголоски тех настроений слышны до сих пор в протестах против войн в Ираке и Афганистане. Третья причина забвения военной истории как дисциплины кроется, я полагаю, в преувеличении роли ядерного оружия. Это ложное убеждение, что ядерное оружие делает войны неактуальными, и не только между странами, им обладающими, но и в целом. Предположительно, в те дни Армагеддона человечество перестанет воевать. И это при том, что за время ядерной эры в обычных войнах погибло больше людей, чем во Второй мировой. Я хочу подчеркнуть, что девоенизация мышления есть все же феномен преимущественно академический. В культуре масс его признаков особо не наблюдается, что доказывает популярность интернетных чатов и блогов, посвященных войнам, видеоигр, кинофильмов и книг, рассчитанных на рядового читателя. И даже в вузах, как я могу засвидетельствовать на личном опыте, в тех редких случаях, когда они предлагают студентам курсы по военной истории, в том числе по древней, нет отбою от желающих на них записаться.
Люди, размышляющие об истории войн, это по большей части люди с трагическим мироощущением, подытоживает Виктор Хансен ответ на мой вопрос. Они исходят из тезиса о неизменности природы человека, которая, будучи неизменной, порождает, по сути, одни и те же фундаментальные проблемы, которые человечество вынуждено решать, а потому и прошлый опыт, накопленный при их решении, может быть полезным современникам. Отсюда уважение к истории, которая преподносит богатые уроки. Нет, не упразднение людской агрессивности, фанатизма и патологий, ведущих к войнам, а только различных способов их сдерживания. Конфликтологи же, будучи духовными преемниками европейских просветителей, верят в бесконечную пластичность человеческой природы и возможность ее совершенствования за счет улучшения внешних условий жизни, прежде всего воспитания, образования, материального прогресса, большего равенства. Такой подход, основанный скорее на социологии, чем на истории, наш собеседник именует терапевтическим. Из различных терапий и профилактик вооруженных конфликтов ни одна не стоит сегодня на Западе в большей части, чем демократизация. Иными словами, верно ли, что демократия излечивает от войн, что демократии между собой не воюют?
Эта гипотеза интересная, хотя и далеко не бесспорная. Еще в конце V века до нашей эры Афины, вторая в древности демократия, снаряжают экспедицию на Сицилию, которая крушит Сиракузы, первую демократию античного мира. Афины воевали также с демократическими режимами в Беотии и Мантинее. Демократиями были враги Север и Юг в гражданской войне в США, оранжевое государство Буров и Англия, президентская Североамериканская республика и конституционная британская монархия в войне 1812 года. С другой стороны, даже если не идеализировать демократии, то все равно надо признать, что воюют они друг с другом крайне редко. Видите ли, склонить большую часть граждан демократии или их представителей к войне тогда, когда весь уклад и дух бытия толкает их к компромиссу, очень сложно. А тут еще эту сложность надобно умножить на два, поскольку речь идет о войне с другой демократией. Демократию действительно трудно раскрутить на агрессию, поскольку она транспарентна. Так что если за призывами к войне скрываются узкокорыстные мотивы, их выявят общественные силы, настроенные антивоенно, которые в свободном обществе всегда присутствуют.
Демократии еще и потому редко воюют между собой, что исторически их всегда было мало, и что всегда находились автократии или тирании, которые вынуждали их к объединению или, на худой конец, к обоюдной толерантности. Что произойдет с миролюбивостью демократий, если их число возрастет, прогнозировать трудно.
Недостаток демократии состоит в том, что если они уж вступают в войну, то выйти из нее им бывает совсем непросто. Когда народ сам принимает решение, воевать или нет, ему не на кого переложить вину за неудачные решения. О фантастической негибкости сражающихся демократий свидетельствует опыт Англии, Франции и США в Первой мировой войне. Может быть, из-за того, что они редко воюют, демократии, идя на рать, мобилизуются полностью, и никакой демократический правитель не властен гасить вскипевший народный гнев. Данную закономерность подметил еще великий Фукидид. Впрочем, это относится к войнам экзистенциальным, судьбоносным. В войне же факультативной, Афины и Сиракузы, о которой писал тот же автор, или Америка и Ирак, или Франция и Алжир, то стоит демократии разувериться в справедливости этой войны или действенности своей армии, как она бьет отбой, и народный гнев отступает перед имманентным практицизмом общества, привыкшего взвешивать затраты и выгоды. Ведь даже в военное время демократии остаются относительно открытыми, что облегчает вскрытие ошибок и властных злоупотреблений, создает почву для протестных движений и демагогов.
Не потому ли демократиям плохо удаются противопартизанские войны, которые зачастую оказываются факультативными, колониальными? Виктор Хансен.
Не только демократиям. Имперскому Риму, вспомним, тоже потребовалось время, чтобы одолеть кинжальщиков, сикариев в Иудее. Но в принципе вы правы. Демократиям действительно трудно даются противопартизанские войны, хотя в большинстве из них они в итоге все равно выходят победителями. Армии афинян было очень непросто усмирить повстанцев в Итолии. Республиканскому Риму покончить с мятежниками в Галлии, Британии, Понте и Нумидии. Английским красным камзолам подавить инсургентов в Индии и Бирме. Или американцам сломить сопротивление восставших на Филиппинах в 1908 году. Западные демократии исторически всегда делали ставку на технику, организацию, дисциплинированные действия крупных воинских частей, позиционные сражения большого масштаба. В этом классическом контексте противники Запада, будь то суданцы во времена Махди или иракцы при Саддаме Хусейне, ничего не в состоянии им противопоставить. Когда же незападные народы переформатируют свою тактику под партизанскую и сочетают это с политической пропагандой, направленной на население метрополии, у них появляются шансы. Багаж исторического наследия Запада, сначала христианства, а затем просвещения, обременителен. Он сковывает рефлекторное применение силы против слабого. Республиканский Рим, я уже не говорю о восточных деспотиях типа Османской или Персидской, не был задавлен этими культурными комплексами. Римляне предлагали покоренным народам гражданство и полное правовое равенство. Если те отказывались, их безжалостно уничтожали. Такова была суть Пакс Романа.
В 390
году нашей эры римский император Валентиниан II и сасанидский царь царей Бахрам IV прекратили боевые действия и договорились о разделе своих владений в Армении. На этом фактически заканчивается многовековое острое противостояние Запада и Персии. И возобновляется оно только во второй половине 20-го столетия после провозглашения в Иране Исламской Республики. Одна из причин новой конфронтации между Западом и Персией – стремление аятолл обзавестись ядерным оружием. Чем оно продиктовано? Аналитики считают, что войной с Ираком, которую Иран вел один на один без союзников и без всяких возможностей удержать Саддама Хусейна от применения химического оружия и от ракетных обстрелов иранских городов. Быстро нарастить арсенал обычных вооружений, отсталые в социально-экономическом и техническом отношении Иран, не в состоянии. Только ядерное оружие якобы способно в обозримые сроки восстановить равновесие сил между Ираном и его многочисленными соседями. С точки зрения историков, однако, война с Ираком – обстоятельство приходящее. Им одним не объяснишь многолетнее фанатичное упорство, с которым Тегеран продолжает обогащать уран, множить центрифуги и разрабатывать баллистические ракеты перед лицом военных, политических и дипломатических рисков, сопряженных с этими проектами. Каковы бы ни были побудительные мотивы ядерных амбиций Ирана, представим, что они реализованы. И зададимся смежным вопросом. Сможет ли в этом случае Запад рассчитывать на то, что ему удастся выстроить с иранскими правителями такой же режим взаимного ядерного сдерживания, который существовал на всем протяжении холодной войны с Советским Союзом? Вот мнение Виктора Хансена.
Иран и при последнем шахе работал над созданием ядерного оружия, но делал это с благословения Соединенных Штатов и при технической поддержке Израиля, которые на тот момент отнюдь не противились историческому стремлению Ирана стать гегемоном в мусульманском мире. Дипломатическая колода на сегодня перетасована. Амбиции же Ирана остаются неизменными. Сможет ли Запад удержать его от использования ядерного оружия в кризисной ситуации? Оптимисты, а их среди аналитиков большинство, считают, что сможет, ибо аятоллы, на их взгляд, являются вполне рациональными, вменяемыми политиками. Ведь сдерживает же Индия ядерный Пакистан, а США – ядерную Северную Корею. Так почему не Иран? Историки же в этом вопросе настроены не столько пессимистически, сколько скептично. Они не рискуют делать однозначные прогнозы, потому что не знают, на что способна в кризисной ситуации теократия, зацикленная на идеях мученичества, искупительной жертвы и апокалипсиса, каковы и лежат в основе шиизма. Ведь даже такой, предположительно умеренный деятель, как Рафсанджани, любит повторять, на Израиль больше одной бомбы не потребуется.
У истории нет простого и ясного ответа на вопрос, по какому курсу производится обмен духовных ценностей, которые проповедует режим, погруженный в астрал, на ценности материальные, предлагаемые ему чуждой цивилизации прагматиков и реалистов, сказал в заключении беседы сотрудник Говеровского института, историк и аналитик Виктор Хансен.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Об этом предупреждал еще Маклюин. Машина становится продолжением нашего тела, экзоскелетом или новым органом чувств. Особенно такая умная машина, как разработанные корпорацией Google очки-компьютер, которые обещают в очередной раз перевернуть наши отношения с информацией. У микрофона Владимир Гандельсман.
Корреспондент «Нью-Йорк Таймс», журналист Клифф Томпсон пишет. «Взгляните на мое лицо. Вы видите тонкий титановый ободок на лбу. На мне как бы некие футуристические солнцезащитные очки. С правой стороны компьютер, прозрачный пластиковый кубик в металлической рамке. Он ровно над правым глазом. Если я приподнимаю голову или провожу пальцем по рамке, кубик загорается. Я вижу проплывающий в 20 сантиметрах от глаз полупрозрачный экран компьютера. Мне становятся доступны несколько приложений. Поиск с помощью Google, Twitter, новости CNN и так далее. Есть также камера, встроенная в рамку очков, которая может записывать все, на что я смотрю.
Давайте скажем прямо. Очки от Google – это попытка перенести компьютер с вашего стола или из вашего кармана в ваш глаз. Реакция человека, который без того проводит день деньской перед экраном, может быть примерно такой. Только этого мне и не хватало.
Между тем, автор статьи в New York Times рассказывает о своем опыте. Он начал пользоваться очками и быстро привык и освоился. Стал посылать месседжи жене, катаясь на велосипеде, а компьютер пишет смски с голоса. Стал проверять имейлы, включил календарь, напоминатель всяких дел. Очковый компьютер стал ему поводырем при поиске машины на парковке и так далее и тому подобное. Несмотря на быструю адаптацию, Клифф Томпсон говорит, что очень редко он мог извлечь из очков что-то, чего не мог бы извлечь из своего мобильника.
Но эта новая добавка к возможностям человеческого мозга позволяет, например, поразить собеседника по ходу разговора краденой эрудицией, сделав тебя на миг всеведущим.
Ну что за дикое желание, однако, поразить за чужой счет. К тому же пользоваться прибором сложно, ведь вы подаете голосовые команды, а в присутствии посторонних людей это выглядит как-то странно и неловко. Единственной вещью, которой он пользовался, была камера. Он наслаждался тем, что мог снимать все подряд, в том числе то, для чего он не потрудился бы вынуть мобильник.
И правильно бы сделал. Еще одна сумасшедшая идея – снимать все подряд.
Да уж. Он транслировал все это своим друзьям вживую. И тут его осенило. Да ведь эта камера – социальная бомба. Одна его подруга при встрече могла смотреть только на камеру, направленную на нее. Она примечательно воскликнула: «Лезешь в душу?» А позже прислала имейл: «Шпионю за твоим шпионством». Безусловно, мы свидетели некоторого безумия. Видеокамеры сейчас повсюду, но эти очки – просто угрожающий сигнал. Я волен записать любой момент. Я уже это делал. «Еще до того, как я купил очки, – пишет Томпсон, – я видел запрет на их ношение, по крайней мере, в одном ресторане». Появились статьи, громящие это изобретение, пародии в телепередачах. Клифф заметил, что избегает смотреть людям в глаза, как бы заверяя их, что он их не снимает. И если есть кто-то, кто выглядит страннее, чем тот, кто носит этот очковый компьютер, так это тот встречный, который тоже его носит и тоже отводит глаза от вас. Вообще, всякое причудливое изобретение имеет, по крайней мере, временный побочный эффект. Чуть ли не любой объект перед этими очками становится словно бы необходимым и даже желанным.
Между тем, что имеет в виду изобретатель, и тем, как его изобретение используется, лежит целая пропасть. В конце концов, что есть этот очковый компьютер? Нечто соединяющее людей или, наоборот, разъединяющее их?
С одной стороны, ничего нового в этом изобретении нет. Антрополог Женевьева Белл говорит, человек испокон веков расширял свое физическое присутствие с помощью разных технологий. Это и доспехи, и бумеранг, например, или стрелы. Женщины в 18-19 веках носили пояса с сумками на них, в которых были необходимые для работы инструменты. Термометры, ножницы, наперстки, в зависимости от профессии.
Важно то, что вещи, которые мы носим, это не только практические усовершенствования, это некие театрализованные знаки, говорящие о вашем социальном статусе, вообще о вашей индивидуальности.
Ну вот немного истории. С самого начала цифровой компьютерной эры изобретатели мечтали о том, чтобы сделать портативный компьютер, который можно было бы носить с собой. Представьте себе, еще в 1945 году американский изобретатель Ванневер Буш говорил о будущем компьютере размером с портмоне. В начале 60-х математик Эдвард Торп и ученый Клод Шеннон сделали компьютер размером с сигаретную пачку. Они использовали его, чтобы победить рулетку в Лас-Вегасе, при этом опасались, что их изловят на этом деле. Но ничего, сработало. В 80-е и 90-е годы компьютерные компоненты стали достаточно легкими и маленькими, чтобы стать портативными. Этим занималась группа студентов Массачусетского технологического института. Тед Старнер, один из студентов, придумал в 1993 году компьютер, с помощью которого мог записывать лекции. Но при этом записи были порой неразборчивыми. Кроме того, он фактически не понимал, что говорит профессор. Все внимание было направлено на запись. Тогда он положил компьютер в рюкзак, соединив его с дисплеем, который прикрепил к голове, чтобы видеть правым глазом изображение на расстоянии 3-6 сантиметров. При этом он использовал клавиатуру, называемую «Твидлер». Теперь он мог смотреть на доску и записывать одновременно. Вот так и пошло. В течение 20 лет он записывает все самое интересное, что слышит от людей. И в его архиве более 2 миллионов слов. Несметная копилка знаний, почерпнутых на лекциях, беседах, имевших место давно и недавно.
Жизни не хватит все это пересмотреть. Но вернемся к нашим очкам. Некоторые считают, что эти очки сами по себе уже вторжение в личную жизнь.
Совершенно верно. А уполномоченный по обеспечению конфиденциальности в штате Онтарио говорит, что ему изобретение в принципе по душе, но совсем не по душе эти самые социальные сигналы от Гугла. Экран вашего прибора светится, но никто не знает, что это значит. Фотографируете ли вы или проверяете имейлы? Скажем, в том городке, где проживает наш уполномоченный, полицейские, у которых есть с собой портативные видеокамеры, носят также значки, которые оповещают, что они сейчас снимают. И это как-то более человечно. Он говорит, ну, должно же быть у человека хоть какое-то подобие свободы в общественных местах, например, во время прогулки.
Беда, однако, в том, что джин выпущен из бутылки и неконтролируем, в данном случае Гуглом. Другие компании создают свои приложения. Вот уже существует приложение Winky. Wink в переводе «подмигивать». Вы подмигиваете правым глазом вашей камере, и она фотографирует. А есть приложение, с помощью которого камера вообще фотографирует сама и каждые 4 секунды, причем без включенного экрана.
Да. Тем не менее, есть люди, которые считают, что мы приспособимся, как приспособились к предыдущим новшествам. А есть такие, которые просто горячо приветствуют компьютерные очки. Они могут быть использованы вовсе не для устрашения окружающих. Допустим, на многолюдной конференции вы видите кого-то, и вы мгновенно вспомните, кто это и о чем это, проверив электронную почту. Речь об идентификации объектов и людей, и вещей. Менеджер может произвести инвентаризацию, лишь бросив взгляд на какую-то продукцию. Рабочий может мгновенно увидеть, как встраивается та или иная часть в строящуюся конструкцию. Лектор может произвести немедленный опрос аудитории и провести какое-то голосование. Конечно, кто-то патетически восклицает «мы одиноки, находясь рядом друг с другом». Полно всяких нервических шуток, апокалиптических прогнозов и так далее. Идет человек по улице, ну, странный же вид, используя голову как курсор. То поднимает ее, то опускает, наклоняет то вправо, то влево. А это он читает лишь ему ведомую страницу.
Знаете, Володя, сейчас полно людей, слушающих музыку в наушниках и живущих в своем неведомом уличном прохожем ритме.
Да, а дети вообще в восторге. Для них это быстро становится чем-то незаменимым. В частности, дети автора статьи Клива Томпсона непрерывно задают ему вопросы, а точнее его очкам. Ну, спроси у них, не знают ли они ответа.
С другой стороны, такое общество уж очень напоминает антиутопию Орвелла 1984 с гигантским, состоящим из множества камер, фасеточным глазом большого брата.
В переводе Голышева это называлось телекран. Похоже, что мы до него дожили.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. 100 лет Бриттону. Музыка как путь к успеху. Книжная полка. Краус. Человек-журнал.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее «100 лет Бриттону», «Музыка как путь к успеху», «Книжная полка», «Краус», «Человек», «Журнал». Вторая часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, которую мы с Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, гигантские юбилеи этого года, 200-летие Верди и 200-летие Вагнера, почти затмили другой огромный юбилей – столетие Бриттона.
Вы знаете, столетие Бриттона празднуется очень-очень широко. Конечно, наверное, с Вагнером или Верди сопоставлять трудно, но все-таки мы же говорим о композиторе, который считался умеренным, но все-таки модернистом в свое время, и которого нельзя назвать вот уж таким уж сверхпопулярным автором. Но, вы знаете, вот при жизни Бриттону как-то не доставались лавры те, которые он сейчас пожинает посмертно, потому что музыка Бриттона звучит повсюду. Мы не отдаем себе отчета, как часто звучит музыка этого композитора, который занимал при жизни очень странную позицию.
Но он человеком двусмысленную. Ведь Бриттон был открытым гомосексуалистом, что в те времена в Англии было противозаконным, не забудем забывать. При этом он был знаком с персонами королевского двора, и он был, в общем, официальным английским композитором. Ведь Англия бедна на композитора, не правда ли?
Да, нет, от Персела до Бриттона это была одна большая черная дыра.
Один Гендель, который был немцем, да?
Да. А что касается Бриттона, то тут же нужно вспомнить, что он еще одну чрезвычайно непопулярную, так скажем, позицию занимал. Во время Второй мировой войны он отказался служить в армии. Он эмигрировал в Америку для того, чтобы избежать воинской повинности. Он как бы позиционировал это как сознательный такой протест, как пацифистскую позицию, но его очень многие обвиняли в элементарной трусости. И через это тоже надо было пройти и стать любимцем и эстаблишмента английского, и широких кругов английской публики, которая, должен сказать, очень-очень недолюбливает людей, которых можно было бы обвинить в каком-то таком уклонении от военной деятельности вот, в годы этой очень-очень важной для англичан войны.
Интересно, что в Америке Бриттону тоже не очень-то понравилось. Он сказал, что вся Америка – это одно большое разочарование, что это страна шовинистов, и здесь он чувствовал себя поначалу неуютно.
Но оперу «Питер Граймс» ему заказал Кусевицкий, русско-американский дирижер, и здесь он написал очень многие из своих самых значительных произведений.
В том числе оперу «Билли Батт», да, которая написана на сюжет из Мелвилла, и которую критики считают его лучшим произведением. Вы согласны с этим?
Моя любимая опера Бриттона – это все-таки «Поворот винта», которая тоже написана, как вы знаете, по мотивам произведения Джеймса.
Эндрю Джеймс, тоже, да, американского писателя.
Тоже американский писатель. И как бы есть такая, я бы сказал, тетралогия, можно ее назвать тетралогия бриттоновская, «Смерть Венеции», «Билли Бад», «Питер Граймс» и «Поворот винта», она вся по тематике своей связана вот с тем фактом, что он был гомосексуалистом, и она вся, вот вся эта тетралогия так или иначе посвящена взаимоотношениям как бы старшего какого-то персонажа с юными мальчиками. И поэтому, когда вот в очередной раз возникает дискуссия о том, имеет ли значение сексуальная ориентация человека для его творчества, то лучшего примера того, что да, да, имеет, чем творчество Бриттона привести невозможно. И это очень-очень интересные, это мало того сказать, увлекательные и тоже мало сказать. Это вот эта тетралогия, на мой взгляд, принадлежит к числу лучшего созданного в оперном жанре в 20 веке.
О, как здорово вы сказали. Это очень понравилось бы матери Бриттона, которая его с детства готовила к роли стать четвертым Б. Бах, Бетховен и Брамс, а четвертым должен стать Бриттон.
Ну, может быть, он так уж вот вровень, как говорится, не дотянул, но вы знаете, эта троечка перед ним многого стоит, и Бриттон на сегодняшний день занимает, наконец, очень-очень прочную позицию и совершенно по заслугам. Должен сказать, что одним из его популярных и часто исполняемых произведений является «Реквием», который он сочинил в 1961 году по случаю реставрации собора в Ковентри, который был разрушен в результате налетов гитлерской авиации. И это был как бы такой символический акт в послевоенной Англии. И вы упомянули о том, что Бриттон был своего рода официальным английским композитором. Это правильно. И ему заказали сочинение, которое должно было быть исполнено при открытии вот этого собора в Ковентри. Он тогда написал этот реквием, где использованы традиционные тексты латинского реквиема и стихи Уилфреда Оуэна.
Знаменитый поэт Первой мировой войны.
Да, который погиб в 18-м году.
Последний день войны.
Да, ужасная, это ужасная трагедия и потеря. Получилось, по-моему, великое произведение. Я знаю, что Дмитрий Шостакович, который очень многое связывало с Бриттоном, обожал этот опус.
Слушайте, раз вы заговорили Шостаковича, я, наконец, объясните мне одну вещь. Произошла встреча Бриттона с Шостаковичем, и известно, что Бриттон сказал: «Вы находите оперы Пуччини ужасными, как и я?» На что Шостакович ответил: «Нет, вы совершенно не правы. Оперы великолепные, музыка ужасная». Объясните мне, что они имели в виду?
Они оба они не любили, не любили Пуччини и любили друг друга. Я должен сказать, что в плане чисто композиторском, я тому свидетель, у Шостаковича не было более любимого автора, чем Бриттон. И наоборот, Бриттон обожал Шостаковича, он дирижировал много сочинений Шостаковича, и Шостакович, я помню, мне рассказывал, как он получил от Бриттона партитуру вот этой его оперы «Смерть в Венеции», потом «Суманного», которую я уже упоминал, и Шостакович мне с такой гордостью забавной сказал, что он ее прочел глазами, и получился точно по хронометраж длительности оперы. То есть вот он ее читал, как музыка звучала, да, он ее всю прочел от начала до конца глазами. И он не пропускал ни одного исполнения «Реквием Бриттона» в Советском Союзе, Шостакович. А с исполнением, с премьерой в Ковентри в 1962 году был связан мини-скандал, потому что идеей Бриттона было озвучить этот реквием силами английского певца Питера Пирса, его интимного друга бриттоновского, немецкого певца Фишера Дискау и певицы из России Галины Вишневской. И именно Вишневской, тогдашний министр культуры Екатерина Фурсов, запретила поехать на эту премьеру, сказав, что это вот так получается такая дружба Западной Германии с Англией, это политически неправильно, и мы вас туда не пустим на это дело. Тем не менее, впоследствии Вишневская записала свою партию в этом реквиеме, и я хочу сейчас показать отрывок из реквиема. Поет Вишневская, дирижирует Бенджамин Бриттон.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, недавно в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья, которая не могла нас не заинтересовать. «Музыка как путь к успеху», как карьерный шаг. В ней речь идет о том, что люди, которые обладают музыкальным образованием, люди, которые вложили свои силы в музыкальное образование...
В юности, да.
Не обязательно если в юности, когда угодно. Музыкальное образование – это путь к успеху. Не в музыке, а где угодно. В качестве примера она приводит, например, Алана Гринспена, который был одним из главных финансистов и главных экономических стратегов в Америке вообще, наверное, за все эти времена, который был до этого профессиональным кларнетистом и саксофонистом.
Да, Кондолиза Райс, как всем известно, прекрасно играет на рояле.
И тут еще приводится...
Вуди Аллен, кларнетист.
Один из главных, который сказал, да, что он играет очень плохо, но любит это больше всего на свете. Но тут приводится масса фамилий миллионеров, один из основателей Google, один из...
Джеймс Вольфензон, председатель Международного банка, и который далее, играл на виолончели. И до сих пор играет,
кстати. И все они говорят о том, что музыка дает образование музыкальное, дает именно те качества, которые необходимы для успеха жизни, а именно способность, в первую очередь, слушать других, что, да, кстати, очень, да, интересно.
Способность
и фокусироваться,
к сотрудничеству, да,
дисциплину, и главное вот, чувство баланса, вот, вот самое в жизни баланса, который в музыке без этого жить нельзя, ну и в жизни тоже, и в карьеру, неважно, в любой области, она действительно приносит такой успех. И тут я хочу сказать вот о чем, что в мое время половина нашего класса занималась музыкой. Это было очень распространено, музыкальное образование, и музыкальные школы были всюду. И для всех это была такая каторга. Вообще дети ненавидели обычно это дело, это все были родительский выбор. И никакого такого особого рвения я никогда у них не замечал, у тех несчастных, которые должны были после обычной школы ходить в музыкальную школу. Я хочу вас спросить, вот скажите, когда вы начинали играть на скрипке, это правда, что скрипка отнимает у детей детство?
Да, безусловно, конечно. Я света белого не видел, потому что должен был заниматься каждый день. Причем эти часы, они все возрастали, и я знаю людей, которые по 5-6 часов каждый день занимались на инструменте. Ну, у меня тоже это отнимало по 3-4 часа каждый день, и это очень утомительно. И это где-то перекрывает вам какие-то вот такие клапаны счастья, если хотите. То есть вы не вступаете в какие-то такие отношения с окружающим миром, вы не играете в футбол на дворе, потому что вам нельзя, не дай бог, руки повредят, вы не играете в волейбол, вы не занимаетесь спортом, вы меньше гораздо времени проводите со своими сверстниками, меньше, наверное, читаете тоже. В общем, занятия на скрипке очень много у меня отрезали.
И стоит овчинка выделки?
Нет, если меня сейчас спросили, пожалуй, что не стоит. А в моем случае, если уж говорить о том, стоило ли мне заниматься музыкой, то, наверное, сейчас задним числом я бы сказал, лучше бы учили меня игре на фортепиано. Потому что фортепиано, оно себе... Вот у нас стоит фортепиано дома, можно подсесть и на этом инструменте начать что-то бренчать такое. А скрипочка моя, вот как я ее привез в Америку почти 40 лет тому назад в футляре, так я ни разу за эти уже скоро 40 лет не открывал ее. Не тянуло и не хотелось.
Странно. То есть вы уже переиграли все свое, да?
Нет, я, да, перегорел еще... Вероятно, в Советском Союзе.
Ну и как же вы считаете, следует детей учить музыке? Вот только что мы говорили о том, что это путь к успеху.
Знаете, я прочел эту статью с большим удивлением. Если бы я был бы родителем... Вот я когда встречаю, у нас в доме, я встречаю детишек в лифте, еду с музыкальными инструментами. Мне страшно хочется девочки или там мальчики, причем я сейчас скажу об одной интересной детали, сказать им: бедная ты, бедная моя, и зачем тебе это все? Но деталь следующая. Это все либо китайцы, китаянки, либо японцы, японки в нашем доме. То есть, вот, скажем, еврейского мальчика со скрипочкой, что было характерно для дней нашей молодости, нашей юности, нашего детства, я уже не вижу. Вот ориентальное направление в классической музыке процветает.
Вы знаете, сейчас в Нью-Йорке отмечается годовщина урагана Сэнди. Это такое большое событие в истории города, потому что, как мы знаем, он оставил ураган на неделю всех без света, в том числе и нас. Моя соседка по нашему кондоминиуму молодая кореянка, учительница пианино. И как только кончился ветер, как только кончился шторм, еще не убрали деревья, еще ничего этого не было, все было перекрыто, кроме нее, потому что детишки вот такие 2, 3, 4 года, ну совсем клопы, они приходили, мамы их приводили за руку, и они играли, я слышу, играют Бетховена неумело при свечах, как сам Бетховен играл, и они уже начинали заниматься музыкой, чтобы не пропустить урока. То есть даже ураган Сэнди не остановил эту вот восточную любовь к западной музыке.
Наша надежда на сохранение европейской классической музыки нынче вся лежит на вас.
Соломон, а что играют, когда начинают играть на скрипке?
Играют уже, по-моему, больше 100 лет одно и то же. И я хочу показать одно из таких сочинений. С него начинают все, с него начинал я. И до сих пор играют этот опус. Это скрипичный концерт Оскара Ридинга. Концерт знаменит невероятно, потому что нет такого маленького скрипача или скрипачки, который бы через него не прошел. Но о самом Оскаре Ридинге никто ничего не знает. Не знает никак точно, ни когда он родился, ни когда он умер. Предположительно, родился в 19 веке, а умер где-то, вероятно, уже в 20-м, но все это с какими-то знаками вопроса появляется в энциклопедиях. А музыка прелестная, играть ее очень просто, она идеально приспособлена для того, чтобы, играя эту музыку, осваивать очень непростой инструмент, каковым является скрипка, и она очень мелодичная, и, как вы, Саша, справедливо сказали, когда послушали эту музыку, исторгает слезы у каждой любящей мамы. Итак, Оскар Ридинг, скрипичный концерт в исполнении Исхака Перлмана.
Я сегодня предлагаю поговорить о крайне необычной книге для и американского, и русского читателя. Это книга переводов австрийского, венского писателя Карла Крауза, которая только что вышла в Америке. Подготовлена она крупнейшим американским романистом. Вот если есть в Америке кто-то, кто такой американский Толстой сегодня, так это Франзен. И вот этот Джонатан Франзен выпустил книгу, она называется «Проект Крауса». В ней два эссе, перевод двух эссе Крауса и подробные комментарии. Вообще книга роскошно выпущена, потому что она двуязычная, и там два слоя комментария. Один комментарий – это филолога, а другой – комментарий самого Франзена, который объясняет, почему он, собственно говоря, взялся за это дело. Ведь Краус – это совершенно неизвестный писатель, к сожалению, ни в Америке, ни в России. Зато в Германии немецкие писатели были от него без ума и считали лучшим стилистом немецкого языка. Томас Ман, например, так считал. Краус родился в 1874 году, умер в 1936 году.
Две совершенно разные эпохи, да?
И всю жизнь прожил в Вене, и Вена и Краус – это были неразрывные вещи. Но интересно в нем то, что Краус всю жизнь издавал журнал, журнал «Факел». И этот журнал был одного автора, и этим автором был Краус, который писал обо всем на свете, язвительно, остроумно, смешно, и он считал своей ролью в жизни – это вытащить литературу из болота штампов. И орудием его были афоризмы. Я знаю, Соломон, что вы, как и я, любите Крауса и даже переводили афоризмы. Давайте поделимся нашим уловом.
Да, вы знаете, у меня есть в моей библиотеке нью-йоркской, которая, как вы знаете, занимает, по-моему, 95% жилого пространства.
И жизни тоже.
Да, и жизни тоже. Стоит томик Крауса, который был мной приобретен еще в нашем с вами общем родном городе Рига в незапамятные вообще времена в магазине демократической книги. Там Крауса можно было купить. Я купил его на немецком языке, влюбился немедленно. Ничего совершенно, должен сказать, о Краусе не знал. Но вот эти вот самые афоризмы, о которых вы говорили, которые там были, конечно, обширно представлены, они сразу же мне полюбились. И я этот томик, представьте себе, довез вот до своей нью-йоркской квартиры и сравнительно недавно, сняв с полки его, и, как вы знаете, теперь мое большое увлечение — это Фейсбук, я же представлю своим друзьям в Фейсбуке творчество Карла Крауса и перевел несколько афоризмов.
Давайте,
и послушаем. Разместил их там. Сосредоточился я, скажу вам, на афоризмах Крауса, связанных с женщинами. Мне кажется, он очень тонко их понимал, хотя, может быть, на сегодняшний момент то, что он о них говорил, звучит не совсем политкорректно. В университет преподавать Крауса в американский точно бы не взяли, если бы он представил туда в качестве своих достижений вот эти свои афоризмы. А мне они очень нравятся. Вот, скажем, один такой афоризм красовский в моем переводе. Она сказала себе: спать с ним, ну ладно, но никакого интима. Еще афоризм Крауса, тоже в моем переводе. Женщина принимает одного мужчину за всех, а мужчина всех женщин за одну. Тоже, по-моему, здорово сказано. Еще краусовский афоризм. Женское вожделение в сравнении с мужским – это как эпос в сравнении с эпиграммой. Тоже абсолютная правда. Хотя, опять-таки, я говорю, это все нынче звучит чрезвычайно неполиткорректно. И еще одна, это даже уже не афоризм, а как бы такая мини-история целая маленькая от Крауса. «Бесстыдный художник». Заманил женщину в свою студию под тем предлогом, что хочет ею овладеть, вместо этого запер студию и рисует ее.
А я переводил Крауса, выбрав афоризмы, связанные с литературой, что свойственно мне, к несчастью. Например, такой афоризм. Современная литература, вспомню, что он писал первую треть 20 века, когда литература была особенно дикой. Так вот, современная литература, писал Краус, это рецепт, выписанный пациентом. А вот другой афоризм о Вене. Улицы Вены покрыты не асфальтом, а культурой.
Замечательно.
А вот афоризм, который, конечно, хорошо было бы прочитать всем, кого интересует дело Пусси Райотс. Скандал начинается, когда полиция пытается его прекратить.
Абсолютно точно.
Речь, говорил Краус, мать мысли, а не ее служанка. Подсознание – гетто для идей. Прогресс торжествует пиррову победу над природой. И, наконец, мой любимый афоризм. Меня часто обвиняют в том, что я стараюсь писать афоризмы. Это, конечно, абсолютно неправда, потому что афоризм получается, когда ты вычеркиваешь все лишнее. Но это не моя, цель. И Краус тоже не нравились его афоризмы, потому что он понимал им цену. Он написал так: афоризм никогда не говорит правды. Это либо полправды, либо полторы.
Замечательно сказано.
Дивно сказано. Да. К сожалению, Краус очень мало известен в России. Я надеюсь, что, может, мы подвигнем кому перевести наконец-то замечательного автора, который, по-моему, открыл чрезвычайно важную для сегодняшнего дня медийную роль автора, а именно быть автором.
Он блогер.
Себя.
Он был блогером.
Я бы сказал так, что он занимался тем, чем занимается Facebook сегодня. Что такое Facebook? Мы собираем все свои сочинения, мысли, опыт и кладем это все, сносим в наш журнал. Чем вот так вот журнал отличается от того факела, который издавал Краус, который был безумно популярен среди венцев? И, в общем-то, это не прошлое нашей журналистики, литературы, а, я бы сказал, ее будущее. И Краус стоит у основания этого нового медийного пространство, которое мы обживаем сегодня.
Краус сейчас, по-моему, как никогда актуален. Я с вами здесь совершенно согласен. И не случайно появление вот этой книги самого Крауса и о нем, которую подготовил Франзен. И внимание к этой книге, она получила много восторженных рецензий. А в качестве музыкальной иллюстрации к тени Крауса я хочу показать парафразу на венский вальс, знаменитые сказки венского леса Иоганна Штрауса, которую сочинил один из современников Крауса, музыкант по имени Эдвард Шут. Итак, парафраза на сказки венского леса из исполнения Константина Щербакова.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Виктор Хансен, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио Свобода.